Глава вторая. О, какие ляжечки! Дэйв обернулся, увидев, что говорит зеленый носок, натянутый на руку нищенки, и пошел дальше. Если Джоан и услышала высказывание по поводу его ног, то не обратила внимания. Как не обращала внимания на взгляды, возгласы, присвистывания и тому подобное на свой счет. Лакомые ноги. Откуда же они? Наверняка из постели. Да. Приятны, точно девичьи сосцы, когда Енах надкусил сосиску. А она права, сказала Джоан. У тебя и впрямь прекрасные ноги. Дэйв остановился и снова посмотрел на старуху. Та сидела на скамейке, закинув ногу на ногу. Бросив свирепый взгляд на прогуливающуюся мимо молодую парочку, она тут же отвернула от них свою обвислую бордовую физиономию и заговорила с носком. Парень и девушка прибавили шагу, отводя глаза. Несмотря на жару, старуха куталась в одеяло, покрывавшее голову наподобие капюшона и спадавшее на плечи. Из-под одеяла виднелась цветастая футболка. Колени старухи прикрывала выцветшая юбка. На скамейке рядом с ней стояла желтая пластиковая тарелка с несколькими монетами. — Иди, — сказал Джоан, — дай ей доллар. Она все-таки похвалила твои ноги. — Что она там говорила про Енаха? — Что за Енах? — Понятия не имею. Он вроде надкусил какую-то сосиску. Да кто знает, и какая вообще разница, она не в себе. Дэйв подошел к старухе. Она посмотрела на него сквозь засаленные пряди седых волос, потом отвела взгляд. Зато кукла-носок повернулась к Дэйву. — И-и-и! — протянул он. — Ноженьки медные, одна здесь, другая там. — Медные ноженьки, лосьон копертон. Ноженьки мягкие, ноженьки пуховые. — Что вы там говорили про Енаха? — спросил Дэйв. Смотревший на него носок от вопроса, казалось, вздрогнул. Даром, что его широкий рот был всего-навсего ложбинкой между большим и остальными пальцами старухи. — Да чего жалкая кукла? — подумал Дэйв. — Даже глаз нету. Рот носка захлопал. Любопытному копу отчекрыжили жопу. — Он задал вам вопрос, леди, — перебила носок Джоан. Носок вздрогнул. «Господи, Дэйв!» Носок перевернулся, притворяясь мертвым. «Что случилось с Енахом?» — повторил вопрос Дэйв.
«Помер, помер, помер!» — пропел носок. «Чур молчок! Где, ой, где тогда был этот прекрасный медный загар? Дома, в койке, что и говорить!»
Неожиданно носок метнулся к Дэйву, несколько раз цапнул его за ляжку и шмыгнул к промежности. Охнув, Дэйв отпрянул. Носок ухватился было за край его шорт, но тут же разжал хватку.
— Черт возьми, дамочка! — рявкнул Дэйв.
Джоан согнулась пополам от хохота. Дэйв поспешно ретировался, даже не оглянувшись на старуху. Джоан последовала за ним.
— Она пыталась пощупать меня там.
— Хотела добраться до твоей пушки.
Дэйв чувствовал, как по спине ползут мурашки.
Может, арестуем ее за нападение на полицейского?
Смейся, смейся, напарница.
Посмотрел бы я, как бы ты смеялась на моем месте, боже!
Дэйв до сих пор ощущал на себе проклятый носок. Он принялся тереть бедро.
Я к ним вообще стараюсь не подходить, заметила Джоан, только чтобы надеть наручники. И то предпочла бы делать это в перчатках и в противогазе.
А еще лучше в костюме химзащиты. Если бы, конечно, смогла его раздобыть.
Это уже даже не люди. Моя бы воля, я бы давно избавилась от них от всех.
Затусись с троллерами.
Если честно, между нами девочками, я бы лучше была с ними, чем против них. Не думаю, конечно, что мне выпадет такая возможность. Кстати, я собираюсь купить себе хот-дог. Будешь?
Дэйв взглянул на свои руки. Вроде бы не грязные. Но ведь он тер ими ногу, там, где старуха дотрагивалась своим носком. Однако голод не тетка. Они патрулировали лунопарк с самого открытия, с 10. А сейчас около 3.
Возьми тогда и мне один, ладно? А я пока схожу, отмоюсь.
— Обязательно с мылом. Эту троллью слизь отмыть не так-то просто.
Оставив напарницу в очередь за хот-догами, Дэйв направился к ближайшей мужской уборной. В Фанленде было две туалетные зоны, по одной на каждом конце набережной. Это он посещал уже в шестой раз. Патрулируя парк, они частенько заглядывали и туда. Дэйв в мужскую уборную, Джоан в женскую.
«Раз дерьмо случается, — говорила Джоан, — где ж искать его, как не в сортире?»
Там и впрямь частенько встречались бомжи, извращенцы, а то и торговцы дурью. Впрочем, сегодня единственным возмутителем спокойствия был какой-то забулдыга, пробравшийся в дамский туалет. Когда Джоан выдворял его оттуда, ее лицо побледнело так, словно с него сошел весь загар. Дэйв вошел, готовый, как обычно, к любым сюрпризам, но не обнаружил никого, кроме стоявшего перед писсуаром мальчонки лет 9-10. Дверь одной из кабинок была закрыта. Дэйв подкрался, заглянул под нее и увидел лишь пару ног с джинсами на щиколотках. Поднявшись, он заметил, что мальчик у писсуара косится на него через плечо.
— Веселый денек выдался, — спросил Дэйв, подходя к раковине.
— Очень здорово стрелять из базуки, —
Дэйв улыбнулся. — Мне она тоже нравится. Эти теннисные мячики так и бабахают. Он вытащил несколько бумажных полотенец из держателя, намочил и принялся оттирать ногу.
— А пистолет у вас настоящий? — спросил мальчик.
— Смит энд Вессон, 38-го калибра.
— Вы полицейский.
— А что, не похож? Или я для тебя просто парень, который отмывается бумажными полотенцами? Мальчик улыбнулся. Застегнув ширинку, он подошел к Дэйву. — Видишь значок? — спросил Дэйв и показал мокрым пальцем на прикрепленную к рубашке синюю бляшку.
— Это ваша форма. Вы такую все время носите.
— Только когда жарко. А так мы выглядим, как настоящие копы.
— Чудно.
Дэйв уже привык к подобным замечаниям. Его синий кепи больше походил на бейсболку, только вместо логотипа высшей лиги на лбу была вышита звезда с золотыми буквами ПУББ — полицейское управление Балета Бэй. Такая же эмблема красовалась на белой рубашке. Шорты были в тон кепи, на ногах синие кроссовки с белыми носками. Только черный кожаный пояс с пистолетом в кобуре, дубинка, рация и наручники выдавали в нем полицейского.
— Все равно круто смотрится, —
признал мальчуган, умыв руки, вытащив бумажное полотенце, и принялся вытирать их.
— Я тоже хочу быть полицейским.
— Хорошая мечта. Может, когда-нибудь станем напарниками.
— Ну, не знаю. Я же из Лос-Анджелеса, и буду в полиции Лос-Анджелеса.
— Это замечательно, мистер. Мальчонка просиял, бросил «ну ладно, пока», и был таков. Дэйв закончил оттирать ногу, сполоснул руки и улыбнулся, вспомнив, как Джоан посоветовала ему использовать мыло против троллей слизи. Но улыбка тут же угасла, едва в памяти всплыла старуха и то, как она прикасалась к нему.
Вот всегда так. С ними по-человечески они. Вечно Глория их защищает. Надо непременно познакомить ее с этой ведьмой-кукловодом. Они тоже люди, Дэйв. Тогда зачем они так себя ведут?
— Отлично, — мелькнуло в голове у Дэйва. — Я спорю с Глорией, а ее здесь даже нет. Эх, ей бы хоть половину мозгов Джоана. Мечтать не вредно. Вытерев руки, он вышел на солнечный свет. Джоан сидел за круглым столиком у края променада, держа в руках хот-дог и небольшой стакан кока-колы. На столе рядом с ней лежали еще два хот-дога, пакетик с картофелем фри и большой стакан колы. Дэйв сел рядом.
«Ну, бой меня кормишь?» — спросил он.
«Нельзя же вечно сидеть на одном творожке и бобовых стручках».
«Видела бы ты, что она приготовила мне вчера».
«Аппетит мне хочешь испортить?» — спросила Джоан.
Она надорвала зубами пластиковый пакетик и выдавила горчицу в хот-дог. Посмотрев на нее, Дэйв снял бумажную обертку с одного из хот-догов и надкусил его, чувствуя, как хрустит поджаристое кукурузное тесто. Кожица на сосиске лопнула, брызнув в рот горячим соком. Дэйв блаженно вздохнул.
— Вот это еда, — сказал он.
Так какой же кулинарный изыск приготовила тебе вчера Глория?
Какую-то ерунду в горшочке.
Что?
Овощи какие-то.
Ну, ты хоть примерно понял, что это было? Она с улыбкой откусила приличный кусок хот-дога.
На верхней губе остался желтый след горчицы. Так она и жевала с горчицей на губах.
«Более-менее», — сказал Дэйв. «По крайней мере, основной состав. Водяные каштаны, побеги бамбука, грибы, горох и много-много соевого соуса».
«Ладно, хоть грибы, не так уж и плохо». Она вытерла горчицу с губ. «А соевый соус очень даже ничего со стейком».
«Умоляю, не надо о стейках».
«Похоже, она пытается сделать из тебя, мальчика, рикшу».
«Таким образом мой организм очищается».
«А я ел вот такенный гамбургер». Жан растопырила большой указательный пальцы, показывая его объем. «Не возражаешь, если я полью картошечку кетчупом?»
«Я думал, ты купил ее для меня».
«Для нас».
Она вскрыла зубами пакетик, выдавила кетчуп на картошку и отправила в рот несколько ломтиков.
— А ведь все это скажется на твоих бедрах.
— Ага, это ведь у тебя прекрасные ноги, — бросила она и отправила в рот еще одну порцию картошки.
— Спасибочки напомнила, — подумал Дэйв, и в памяти тут же возник образ скользящего по бедру носка.
— Думаешь, прошлой ночью троллеры снова нанесли удар? — спросила Джоан.
— Мне показалось, что та бабка пыталась на это намекнуть.
— Еннах надкусил сосиску. Да, уже звучит зловеще. Узнаю подлую руку троллеров.
— Шутки в сторону, — сказал Дэйв. — Кто знает, что она имела в виду.
— Ну, обычно, когда говорят, что кто-то надкусил сосиску, это значит, что кто-то надкусил сосиску.
— Логично.
— Ладно, если серьезно, то лично я до сих пор не видела, чтобы они кого-то прикончили. А ты? Кошмарит бомжей, и все. До убийств им далеко.
— Не так уж и далеко. Посмотри только, как все происходит. Сначала они просто отлавливали бомжей и выгоняли из города, а со временем стали действовать жестче.
— Да, и шуточки у них стали более жестокими, — признал Джоан.
Все чаще доходит до побоев. Рано или поздно и до убийства дойдет, если уже не дошло. Кто сказал, что они на это не способны? Учитывая, как эти бродяги появляются и исчезают, детишки вполне могут мочить их направо и налево. Никто и не заподозрит, пока тело не найдут.
— Не думаю, что дело зашло так далеко, — возразила Джоан, глядя в свой стакан с колой и помешивая его соломинкой. Несколько дней назад они подвесили этого урода на фонарном столбе. Сомневаюсь, что они пошли бы на это, если бы на самом деле убивали троллей и уничтожали тела. Мне кажется, им просто нравится мучить и унижать их.
Тот парень вполне мог стать первой жертвой, а дальше убийства встали бы на поток.
Детишки наверняка местные, — заметил Джоан. Только им могут быть известны лазейки в парк, когда он закрыт. Они просто хотели напугать бомжа до усюры.
Может, с этим Енохом они как раз и перестарались.
А может, старая кликуша просто запудрила тебе мозги?
Надо бы расспросить об этом кого-нибудь еще.
О, блестящая идея! — сморщил нос Джан. Провести остаток дня, общаясь с бомжатиной.
Многие из них наверняка знают этого парня. Почему бы не задать им несколько вопросов?
Только для этого нам потребуется переводчик. Знаешь кого-нибудь, кто умел бы говорить по-бомжатски?
По лицу Дэйва скользнула улыбка.
— Где твоя человечность, напарница?
— Приберегаю для человеков, кои изредка все же попадаются.
Она взяла пакетик с картошкой фри.
Понимаешь, о чем я?
— Мне почти не попадались.
Она поднесла пакетик с картошкой к его носу.
На, возьми хоть одну, здоровяк. Она к чертям вышибет из тебя проклятые ростки бамбука.
Когда с едой было покончено, Жан собрала все обертки и картонные стаканчики и отнесла их в мусорное ведро. На ее ногах остались красные отметины от стула.
Видимо, картошка фри все-таки добралась до ее бедер, подумал Дэйв. Никакого вреда, да уж, конечно. Впрочем, если поставить ее рядышком с Глорией, получится реклама той самой отравы, которой Глория тщательно избегала, чем несказанно гордилась. Джоан была выше Глории примерно на фут, имела довольно объемистые формы и мускулатуру там, где у Глории были кожа да кости. Там, где Джоан была округлой, Глория была прямой, как доска. Кожа Джоан сияла здоровьем, кожа Глории была бледной и нездоровой. Джоан излучала силу и уверенность в себе, рядом с ней Глория казалась бледной немочью.
— Так и будешь ворон считать? — спросила Джоан.
— А нет, просто всякая дрянь в голову лезет. И они снова отправились на обход. Дэйву было паршиво. С тех пор, как 2 недели назад они с Джоан стали работать в паре, настроение его с каждым днем становилось все хуже и хуже. Разумеется, с Глорией хватает проблем. Но не факт, что Джоан так уж идеально. У каждого свои недостатки. Чужой хлеб слаще калача. Но чужой хлеб быстрее приедается. Никакая Джоан не идеальная. Помоги Господь тому, кто с ней свяжется. Офицер? С одного взгляда через плечо Дэйв понял, что улыбающиеся Джоан 4 парней — моряки. Формы на них не было, но короткие стрижки и юные лица говорили сами за себя. Казалось, они сбежали с уроков и теперь не могут нарадоваться свободе. — Чем могу служить, джентльмены? — спросил Джоан.
— Разрешите с вами сфотографироваться. Всего по одному снимку, а? С каждым из нас. Были бы очень признательны. Что скажете, можно? Ну, без дураков, всего 4 снимка. Мы прекрасно понимаем, вы на дежурстве и все такое, но, видите ли, нам скоро отплывать в Персидский залив и...
— Почему бы и нет?
— перебила Джоан. Дэйв не верил своим глазам. Без тени раздражения или смущения она позволила предводителю встать рядом с собой. Он слегка прижался к ней, скорчив рожу пареньку с фотоаппаратом. Прежде чем тот успел сделать снимок, Джоан приобняла морячка. Паренек тут же зарделся, как рак. Как только снимок был сделан, он отошел, качая головой, и уселся на променаде. — Господа, я умер и побывал в раю, — заявил он. Следующий моряк был прыщавым толстячком. Джоан погладила его по голове, отчего он закатил глаза. Она обняла его и привлекла к себе. Тощий паренек щелкнул фотоаппаратом. Третьим был ухмыляющийся чернокожий гигант. Когда он встал рядом с Джоан, ему, чтобы попасть в кадр, пришлось слегка наклониться. Наконец, самый первый матрос подошел к очкарику с фотоаппаратом и протянул руку за камерой. — Генри, твой черед, иди. — Но, пожалуй, не стоит, — Генри покачал головой и робко улыбнулся. — Боюсь, что дама уже подустала от нас.
— Ко-ко-ко! — стали подразнивать его товарищи.
— Иди покажи, на что ты способен.
— Генри женщин боится. — Не дразните его, ребята, — сказал Джоан и посмотрел на Генри. — Не бойся меня, иди сюда.
Паренек побледнел, но все же подошел. Его приятели засвистели, залюлюкали, он стал рядом с Джоан. Ростом он был так мал, что головой едва доставал ей до плеча. Слегка наклонившись, Джоан коснулся пальцем его щеки. Он посмотрел на нее со смущением и восторгом, слегка повернулся и попытался чмокнуть ее в щеку. Она же изловчилась и поцеловала его прямо в губы. В тот же миг щелкнул фотоаппарат. Приятели парня притихли. Как только поцелуй закончился, Генри обнял Джоан, и они так и стояли, обнявшись. Дэйву было видно его лицо. Очки сползли, сдвинутые щекой Джоан. Глаза закрыты, губы поджаты. Генри кивнул, и Дэйв понял, что Джоан что-то шепчет ему на ухо. Внезапно лицо его расплылось в улыбке. Он отошел от Джоан и вернулся к своим друзьям.
— Везучий же сукин сын! — пробормотал кто-то из них.
Чернокожий гигант похлопал его по плечу.
— Счастливого пути, ребята! — сказала Джоан и помахала рукой на прощание. Оживленно жестикулируя и толкаясь, парни пошли прочь.
Только Генри молча поднял руку и грустно улыбнулся. Со стороны казалось, будто он прощается с лучшим другом. Опустив голову, Джоан расстегнула кожаный чехол на поясе. Достала солнцезащитные очки, надела и повернулась к Дэйву.
— Славные ребята!
— Ты сделала их день.
— Ладно, пойдем. Мы должны следить за порядком.